Лидия Чарская. Записки институтки. Часть 13.
Она лежала худенькая-худенькая и невероятно вытянувшаяся в своем небольшом, но пышном белом гробу. Ей казалось теперь лет 15-16 этой маленькой 11-летней девочке. Матенька заботливо расчесала роскошные косы княжны и окутала всю ее двумя мягкими волнами черных кудрей. На восковом личике с плотно сомкнутыми, точно слипшимися стрелами ресниц смерть запечатлела свой холодом пронизанный поцелуй. Ее перенесли в полдень в последнюю палату. Поставили на катафалк из белого глазета серебром и золотом вышитый белый гроб с зажженными перед ним с трех сторон свечами в тяжелых подсвечниках, принесенных из церкви. Всю комнату убрали коврами и пальмами из квартиры начальницы, превратив угрюмую лазаретную палату в зимний сад. Мы окружили гроб с милыми останками княжны и в ожидании панихиды слушали всхлипывающую матеньку.
Уж так она тихо отошла, голубка наша белая, говорила добрая сиделка плачущим голосом. Ни стона, ни жалобы, только все просила. Отнеси меня в сад, на лужайку. Матенька, я небо хочу видеть. Потом всю барышню Власовскую звала. Люда, говорит, Люда, приди ко мне. Все о Кавказе бредила, о горах, и к утру забылась немного. Но я грешным делом сама тоже вздремнула. Только чувствую, кто-то мне точно в лицо дунул. Гляжу, а княжна-то, голубушка, на постельке сидит, ручки вперед протянула, а лицо такое светлое-светлое у нее. «Прощай», — шепчет мне, а самое-то чуть слышно. «За мной мама пришла, на Кавказ едем». Побледнела, как простыня, и упала на подушку. Так и скончалась святая душенька ангельская. Закончила свой рассказ матенька. Наши некоторые заплакали, другие зарыдали навзрыд, а у меня не было слез. Я едва слышала ласковую старушку и не отходила от княжны, впиваясь в лицо покойной сухими, жадными и скорбными глазами. Ужасное, невыразимое, никогда не испытанное еще горе со страшной силой охватило меня. Мои глаза были все так же сухи, и в то время, когда дрожащие от волнения голоса старших пропели вечную память, когда кончилась панихида, и отец Филимон, разжав восковые руки покойницы, положил в них образок святой Нины, чье-то рыдание, надрывающее душу, сухое, короткое, огласило комнату. Это плакала Ирочка Трахтенберг, не успевшая проститься с княжной. Маман с добрыми покрасневшими глазами в черном платье и траурной наколке поднялась на ступеньки катафалка и, склонившись над своей мертвой любимицей, разгладила ее волосы по обе стороны белого и ровного, как тесемочка пробора. Крупные горячие слезы закапали на руки Нины, а губы маман судорожно искривились, силясь удержать рыдание. Отец Нины приехал во время панихиды, когда мы меньше всего ожидали его появления. Он вошел быстро, внезапно, еще молодой и чрезвычайно красивый высокий брюнет в генеральской форме. Не решаюсь описать того страшного мрачного отчаяния, которое я увидела на этом мужественном лице. Я помню только не то крик, не то стон, вырвавшийся из груди отца при виде мертвой дочери. Но это было до того потрясающе мучительно, что мои нервы не выдержали. И я зарыдала в ответ на этот крик.
зарыдала теми благотворными, отчаянными рыданиями, которые смягчают тяжесть горя. А он все стоял, схватившись обеими руками за край гроба, впиваясь мрачными, горевшими глазами в лицо своего единственного, навеки потерянного ребенка. На другой день ее хоронили. Весна, так страстно любимая Ниной, хотела, казалось, приласкать в последний день пребывания на земле маленькую покойницу. «Боже мой!» — думала я, мучительно вглядываясь в любимый образ, весь окутанный тонкой и прозрачной дымкой фимиама. «Неужели я уже никогда не услышу ее милого голоса? Неужели все-все кончено?» А в ушах звенело и переливалось на тысячу ладов. «Прости, родная!» Последние слова, обращенные ко мне подругой. Одна за другой подходили институтки к гробу. Поднимались по обитым черным сукном траурным ступеням катафалка и с молитвенным благоговением прикладывались к прозрачной ручке усопшей. Все это я видела как сквозь сон. В ушах моих, заглушая пение и голос институток, звучали только последние слова моей дорогой Ниночки. «Прости, родная». Ее опустили в могилу, забросали землей, сравняли холмик и поставили на нем крест из белого мрамора с надписью «Здесь покоится княжна Нина Джаваха Алы Джамата». Наверху креста значилось «Спи с миром, милая девочка». Князь долго-долго смотрел на холмик, на крест, на надпись, и взор его казался почти безумным. Такого глухого, отчаянного горя я еще не видела. В тот же день он уехал из Петербурга. Потянулись тяжелые дни одиночества. Я тосковала по Нине, мало ела, мало говорила. Но зато с невыразимым рвением принялась за книги. В них я хотела потопить мое горе. Помню, как точно во сне отвечала я на задаваемые вопросы. Помню похвалы учителей и ласковые слова начальницы, которая с кончиной ее любимицы перевела на меня всю свою нежность. «Совсем ты изменилась, девочка», — говорила маман. «Привезли тебя румяным украинским яблочком, а увезут хилый и бледный. Знаю, как тяжело терять близких, и понимаю, как тебе грустно без Нины. Ты ведь ее так любила. Но, милая моя, на все воля Божия». Нину отозвал к себе Господь, а воля его святая. И мы не должны роптать. Видя, что мои глаза застлались слезами, при воспоминании о моей милой подруге, маман поспешила прибавить: «А учишься ты прекрасно. Пожалуй, первой ученицей будешь в классе». Меня охватила на мгновение радость, но, увы, только на мгновение. Какой-то внутренний голос шептал мне зловеще: «Этого не было бы, если бы княжна Джаваха не лежала в могиле, потому что Нина была бы непременно первой». И острая боль потери мигом заглушила невинную радость. Я написала маме еще до Нининой смерти о моих успехах. Потом послала ей телеграмму о кончине княжны. А теперь отправила к ней длинное и нежное письмо, прося подробно написать, кого и когда пришлет она за мною, так как многие институтки уже начали разъезжаться. А между тем институтская жизнь обогатилась еще одним событием, происходившим ежегодно в конце мая. Наступил день выпуска и публичного акта старших. Накануне лучшие ученицы из выпускных, окончивших институт, ездили во дворец получать высшие награды из державных рук государыни. Они вернулись восхищенные, умиленные лаской августейших хозяев, показывали покрытые бриллиантами шифры и золотые и серебряные медали, которые рельефно выделялись на голубом бархате футляров, увенчанных коронками. Публичный акт начался. Исполнен был народный гимн, после которого девочки поочередно подходили к столу, за которым восседало начальство, низко приседали и получали наградные книги, аттестаты и Евангелие с молитвенником в память института, как выражалась начальница. Наконец, зал огласился звуками прощальной кантаты, сочиненной одной из выпускных и положенной на ноты ее подругой. «Прощайте, подруги! Бог знает, когда мы с вами увидимся снова, так пусть же почиет над каждой из нас его благотворное слово». Кантата смолкла. Начались слезы, возгласы, рыдания. Молодые девушки прощались, как родные сестры, на вечную разлуку. Боже мой, сколько было здесь искренних поцелуев, сколько слез горячих и светлых, как сама молодость. Прощания кончились. К институткам подошли опекуны, начальство. Маман сказала речь трогательную и прочувствованную, где коснулась наступающих для выпускных новых обязанностей, добрых семьянинок и полезных тружениц. «Я надеюсь, милые дети, — так закончила свою речь княгиня, — что вы, вспоминая про институт, вспомянете раз-другой и вашу маман, которая была иной раз строга, но душевно вас любила». Едва она успела кончить, как все эти пылкие юные девушки окружили ее, со слезами целуя ее руки, плечи, лепеча слова любви, признательности. Потом они побежали в дартуар переодеваться в праздничные наряды, ожидавшие их наверху.
Вы слушали 13-ю часть повести Лидии Чарской «Записки институтки». Читала актриса Полина Красавина. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.